«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня довольно неожиданно для всех представители Святейшего Синода Русской Православной Церкви высказались за переименование всех объектов, ныне поименованных именами цареубийц. И вообще это большая проблема для российского общества. Это устаревшая тоталитарная топонимика, которая сохраняет имена палачей и подчас в ущерб памяти их невинных жертв. Как избавить российскую топонимику от тоталитарного наследия? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, философом Игорем Чубайсом. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, не запоздал ли вообще в 97-ю годовщину расстрела царской семьи вот, на начало этого процесса очищения?
Вы знаете, конечно, запоздало, и именно потому, что это происходит, или обсуждение, это еще не возвращение имен, а очередное обсуждение этой темы происходит через 97 лет после расстрела императорской фамилии. Это и показатель того, насколько мы отстали, насколько мы вырвались из мировой культуры, истории, цивилизации, мы как бы вне истории.
Да, вы вообще как воспринимаете это? Как акт гражданской войны или как просто уголовное преступление, вот самому казнь?
Ну, казнь – это абсолютно беспредел, аналога которого не было нигде. Я не знаю аналога, потому что когда Людовика там казнили во Франции, его казнили по суду, это был приговор, и его дети не пострадали и так далее. Здесь просто бессудный расстрел. То есть власть, которая установилась в 17-м году, она была абсолютно нелегитимна. У нее не было никаких оснований для того, чтобы властвовать. И поэтому ей пришлось перевернуть всю страну вверх дном, поставить на уши, на голову. Поэтому расстрелян император, поэтому уничтожена вся русская история, уничтожены русские названия, русские имена, русское время. Все это пришлось уничтожить.
Да, еще достаточно вспомнить, что великие князья же были заложниками. Когда погибли Роза Люксембург и Карл Липкнехт, то тоже человек 10 расстреляли в Петропавловской крепости великих князей, то есть людей второго ряда, которые не претендовали даже на корону.
Ну, вообще особенность расстрелов, если говорить о том, что происходило в годы гражданской войны и в годы красного террора, то здесь даже в принципе не ставилась цель покарать за то, что совершено какое-то преступление. Например, когда в Петрограде был убит неизвестно кем Урицкий, начальник местного ЧК, то милиция не искала преступников, а просто власти объявили красный террор, и 10 тысяч человек без суда и следствия ловили всех, кто там в очках, значит, буржуи, кто там с портфелем, значит, буржуазные классы, 10 тысяч человек расстреляли.
Вот. Не, ну убийца-то был пойман, Леонид Кнегисер, такой поэт, имажинист, друг Есенина, но конечно, приписали ему участие в огромном заговоре, к которому он никакого отношения не имел.
Ну насколько я знаю, это сейчас, я не вчера перечитывал эти тексты, но история убийства Урицкого до сих пор до конца не считается раскрытой. Есть разные там подозрения, кто это сделал.
У нас на связи Михаил Ардов, протоиерей, настоятель храма царя-мученика Николая II. Михаил Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
У вас, по-моему, это и ваш приход находится чуть ли не в Войковском, поблизости метро Войковское. Насколько
слава
это вообще...
Слава тебе, Господи, мы находимся в Головинском районе, ну, на Головинском шоссе, на Головинском кладбище. А другая сторона, мы как бы налево, а другая сторона – это уже Войковский район. И надо сказать, что меня просто поражает какая-то, так сказать, нарочитая тупость начальства Московского и Патриархийного, которые построили храм. Наш храм они не признают, потому что мы не Московской Патриархии, но это первый храм царя-мученика Николая действительно в Войковском районе.
Да, вот напомните, есть, может быть...
На Новоподмосковной, уже недалеко от метро Войковское. Вот это, знаете, они даже не понимают, что это, насколько это цинично.
Да, вот напомните, вот, по-моему, там целый...
Вы решили, что не понимает? Я бы поспорил. Я думаю, что это совершенно продуманная и сознательная политика. Дело в том, что власть нынешняя является правопреемницей советского государства, советского режима. Ведет она себя, как советские руководители. Не их избирают, они сами себя назначают. Но они, с другой стороны, понимают исчерпанность советского государства, которое рухнуло и распалось. Поэтому они пытаются присвоить себе русскую историю. Они как бы продолжатели русской истории. Но советская и русская, российская несочетаемы. Они взаимоисключают друг друга. Поэтому у них такой винегрет. Они то российские, то советские, то антисоветские, то антироссийские, то западные, то антизападные. Когда что выгодно.
С нами на связь вышел Юрий Бондаренко, лидер движения «Возвращение». Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, что за фигура был Войков, вот один из цареубийц?
Ну, Войков – это был террорист, который участвовал в покушении на градоначальника Ялты, Думбадзе, который участвовал в убийстве царской семьи, который лично гордился тем, что он отрезал палец у мертвой императрицы, содрал с него перстень и товарищем по партии хвалился этим. Позже, через него, когда он был послом в Польше, был организован трафик по вывозу за границу русских сокровищ из Эрмитажа. Ну, личность крайне антипатичная. Ну, от него отворачивались даже собственные товарищи по партии.
Почему так долго затянулась вот эта история с переименованием и, наоборот, с сохранением его имени на карте столицы, Юрий?
Ну, понимаете, ну, мне сложно сказать. Ну, это не... Я не согласен с тем, кто сейчас перед вами говорил, а слышал его. Он говорит, власть... Это, понимая ее как единое целое, это далеко не так. Во власти очень разные люди. Но в данном случае речь идет о вторичных властях, о властях города Москвы. То есть им ничего не стоит, надо только проявить политическую волю, очистить наш город от этого имени. И, то есть это сделать, ну, никакого труда, собственно, не составляет. Я думаю, держатся не потому, что он им там чем-то дорог, а просто не хотят что-либо менять. Вот просто менять. Вот досталась им топонимия вот такая, какая есть. Вот пусть так и будет. Проще все залакировать, замаскировать, сказать, что это наша история и так далее, и стараться не тормошить. Тут особой злой воли и поддержки его нет. Ну, борясь уже не первый год против этого топонима, я прекрасно осознаю, знаю, что Войков, он вообще сплотил вокруг себя абсолютно разных людей, которые, ну, понимаете, никогда не соберешь в одной комнате. Именно против него выступают и либералы, и ведущие, там, Николай Сванидзе, ведущие «Эхо Москвы», и консерваторы, и совершенно крайне правые русские националисты. То есть они не имеют ничего общего между собой, их только Войков объединяет. И тем не менее до сих пор вот каким-то образом не удается убрать эту фигуру. При том, что и Русская Православная Церковь устами Чаплина, многих своих деятелей, постоянно выступает за то, чтобы убрать это имя. Ну, я верю, что камень точит, и когда-то мы это совершим.
Давайте Михаилу Викторовичу дадим слово. Как по-вашему, чем объяснять вот это затягивание этого процесса? Может быть, власти боятся дать первую поблажку и создать прецедент? Вам слово, Михаил Викторович.
Может быть и так, но вообще они все стремятся сидеть на двух конях. С одной стороны, вот Великая Победа, которой всегда Сталин, считается таким замечательным. Вот. А с другой стороны, как бы русская история. Но совершенно правильно сказал кто-то, что это совершенно несовместимо. И мое предложение было бы, вот если бы, что переименовать, все, что в стране очень много в честь этого негодяя названо, поскольку он так публично погиб, видно, в те времена, значит, вот была такая идеологическая акция. Я бы считал, что все надо назвать именем Каверды, который его застрелил, поскольку, так сказать, правосудие его не могло достать. И я очень уважаю Каверду, он отсидел свой срок в польской тюрьме, потом он оказался в Америке, он был православным человеком, и я недавно только, к сожалению, узнал, что он похоронен там около Нью-Йорка на Новодевеевском кладбище. Даст Бог, я попаду еще раз в Америку, обязательно найду его могилу.
Слово Игорю Борисовичу Вайсу.
Да, вы знаете, вот на самом деле действительно интересно. Вот Юра Бондаренко сказал, что отказаться от имени Войкова очень просто, ничего сложного здесь нет, да? Московские власти могли бы решить. И тем более интересно, а почему же это не происходит? Вот ответы предлагались разные. На мой взгляд, ответ заключается в том, что это не случайное решение властей не отказываться от этого чудовищного имени. Ведь Войков, ну, это все равно, что, если нас слушают там вдали от родины, все равно, что в Берлине была бы станция метро Эльзы Кох, имени Эльзы Кох, которая срывала сузников концлагерей кожу и делала из них абажуры, да? Ну, то есть это абсолютно дискредитирует тех, кто это имя навязывает. Но я думаю, что власть показывает, что она никогда не отказывалась от террористических методов. Если будет надо, она к ним будет прибегать. Она готова на все. Вот я могу в параллель поставить события, которые буквально два дня назад происходили. Теперь уже признано, что обстрел Донецка субботний произвели ополченцы. То есть сами воинские части, подконтрольные Захарченко, они сами своих обстреляли. Но это даже не фашизм, у меня просто нет слов. И почему этот Захарченко до сих пор жив? Его никто не наказал. Он сам своих стрелял, понимаете, дал команду. Вот это, оказывается, нормально, это тихо, спокойно. Так вот, то, примерно то же самое делал и Войков. Он не только ведь палец отрезал. Он, как известно, гордился тем, что ведь когда царских дочерей выносили из дома Ипатьева, оказалось, что они недобиты, и они на носилках приподымались, и он их штыком докалывал, девочек, и он этим гордился, что он это сделал. Это зверь. Поэтому пока мы в этой системе находимся, мы в изоляции. Вот когда на Украине начался ленинопад, это и означало, что Украина возвращается в европейскую идентичность. Украина становится европейской страной. У нас это не происходит.
Да, можно напомнить, что у них в корсеты были зашиты некоторые там камни, драгоценные камни, поэтому пули не пробило. Да. Юрий Бондаренко, вопрос. Вот сегодня протоиерей Чаплин сравнил Войкова с Карлосом Ильичем Шакалом. Как по-вашему, это довольно слабая, по-моему, аналогия?
Против Войкова меня агитировать-то не надо. Я абсолютно всегда против. Я хотел просто прокомментировать, что говорит Игорь Чубайс. Потому что какой-то бред про Захарченко, про каких-то донбассовцев, обстреливающих себя. Это абсолютный бред.
Ну, это наши газеты пишут, Юра. Наши газеты, да. Не только украинские.
Ну, если ты своими наши газеты считаешь украинские, то это Бог тебе помощь.
Нет, я еще и российские считаю нашими.
И люди тут абсолютно счастливы. Абсолютно счастливы, что они снова находятся в России. С кем не поговоришь. Поэтому всякая украинская пропаганда, что бы они ни говорили, это их проблемы. Ленина они валят, ну, это хотят, пожалуйста, можно. Только они забывают, что Ленин, этот подонок, по-моему, однозначно совершенно, он создал это государство, а никто иной.
Это миф.
Он историческую Россию не создавал. Но если они хотят разрушить Ленина, они сами свое государство рушат. Ну, это их проблемы. Вернемся к Войкову.
Давай.
С Войковым в любом случае все равно мы покончим, чтобы не было. И двух мнений быть не может. Рано или позже, я уверен, что, я надеюсь, уже в этом году, но мы уберем это имя.
Да,
вот. И то, что выступают против него, вот, ну, считаю, как бы мы ни спорили, Игорь Чубайс со своим другом, хотя у нас диаметрально разные позиции, я абсолютно верный путинец, он противник режима, как он говорит.
Да, я позабочен в отставку, конечно.
Но власть, она не еднолита, она не однолит, это не монолит. Там люди очень разные. Это говорить о том, что она монолитна, что вот она решает, это просто вводить в заблуждение наших слушателей. Там люди очень разные, совершенно разные. Поэтому я бы избегал всяких таких подобных ярлыков. В конце концов, по решению Путина строится храм новомучеников и исповедников российских на крови на Лубянке в Сретенском монастыре. Несмотря на все вопли либералов, которые говорили, ах, нельзя внутри Бульварного кольца строить 40-метровый собор. Именно за подписью Путина был восстановлен Романовский обелиск в Александровском саду, где были стерты всякие пролетарии всех стран, соединяйтесь, Карлы Марксы, а восстановлены императоры. А с другой стороны есть люди, которые действительно одной рукой крестятся, а другой держат там пистолетик, господи, Дзержинского, им там бедрышко греет. И с бюстиками Дзержинского. Поэтому, хоть у нас речь идет о Войкове, я призываю всех поддержать вариант князя Владимира поставить на Лубянке, чтобы занять это место и выкинуть этого железного Феликса на помойку истории.
Михаил Викторович, а напомните, в каком составе там, по-моему, был Голощекин еще, вот, и Яровский, масса была палачей, чьи имена увековечены.
Алло, вы меня?
Да, Михаил Викторович, напомните, что
да, это... Да, там Юровский, Голощекин, какой-то Медведев, там было, это же все организовывалось очень основательно, при этом явные были, якобы не нашли свидетельств, что это происходило под руководством Москвы, но надо сказать, что... Там были какие-то со Свердловым какие-то переговоры у этих господ. И есть очень важное свидетельство в мемуарах Троцкого. Вот. Он где почему-то отсутствовал, когда казнили царственных мучеников. И потом он приехал, и он пишет, что он значит, узнал, что императорская семья уничтожена. И он спросил Свердлова, а кто решал? На что ему Свердлов сказал, мы тут решали. И главное, вот, например, на другой день буквально в Алапаевске замучили, убили великих князей, в том числе великую княгину Елизавету Федоровну. Это что, такое случайное совпадение, что ли? Вот. И самое главное, так сказать, самый главный преступник, конечно же, Ленин. Поэтому хорошо бы имя Войкова убрать, но неплохо было бы, чтобы Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе стали бы петербургским, потому что его именем осквернена вся Россия. А я когда-то читал воспоминания Бонч-Бруевича, который писал про Ленина, что он восхищался другим мерзавцем, знаменитым террористом 19 века Нечаевым. И он, значит, Ленин говорил, восхищался его ответом, когда его спросили, ну вот если будет в России революция, будет вот свобода, сколько представителей царской династии надо будет казнить. На что Нечаев сказал? Всю великую Ектенью. А поскольку я служу часто по старым служебникам, это примерно 20 с лишним человек. Так сказать, кто это вдохновил, кто это делал, никаких сомнений быть не может.
Да, Игорь Борисович, Уралсовет, по-моему, да, действовал по указанию из Москвы, как вы считаете?
Ну, очень много тут тем затронуто. Я хотел бы несколько цифр назвать. Вот 20 человек нужно уничтожить или 19 человек. Ольденбург – это лучший автор книги о Николае II, русский историк-эмигрант. Он написал, что за весь XIX век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Не миллион, а 41 человек. Солженицын в ГУЛАГе пишет, что точных цифр нет, но он приводит такую цифру, что за первые 35 лет строительства светлого будущего 66 миллионов человек было угроблено в нашей стране. Поэтому дело ведь не только в царской семье. Царская семья – это символ России, ее и уничтожали. Хотел бы ответить Юрий Бондаренко. Вот он восхваляет Путина, который восстанавливает храмы. Да, но хорошо бы он вспомнил высказывание Солженицына о том, что Совет Советский Союз соотносится с исторической Россией, как убийца с убитым. Если вы восстанавливаете русскую символику, российскую символику, убираете советскую. Почему на Спасской башне и икона надвратная восстановлена, и красная звезда – символ богоборского режима, и рядом могила Сталина в центре страны, которая убита, и рядом Ленин в мавзоле. Все это не закрыто. Путин ничего этого не сделал, понимаете? Поэтому я приведу еще одну цифру по поводу переименований. Недавно я слушал выступление одного эксперта, который привел цифры. Значит, он занимается старой Русой. Из русских названий, которые были в этом, 200 названий, которые были в этом городе, осталось 4. То есть все это советчина. А эти названия – это тот культурный мир, то культурное пространство, в котором мы живем. Причем большевики перерезали не только пространство, они перерезали и время. Не случайно у нас, скажем, день рождения пионерии – это 19 мая. По старому стилю это 6 мая – это день рождения Николая II. Вот чтобы дети вообще забыли про того, кто ту семью, которая 300 лет поднимала Россию из смуты в великую державу, сделали день рождения пионерии. То же самое с рядом других дат.
Дайте Юрий Бондарев.
Знаешь, вот я полностью согласен с своими, с вашими гостями относительно пафоса антиленинского и так далее, и так далее. Я тоже, естественно, за Петербургский проспект, и тут двух мнений быть не может, и за двуглавых орлов. Но, дорогой Игорь, ты рассуждаешь в стиле Сталина. Вот Путин это не сделал. У нас один человек ничего сделать не может. Понимаете?
Бедненький.
Его избирают. Это не император сверху поставленный, который как хочет, так и решает. Мы живем в свободной демократической стране. И если в нашей стране, за исключением Москвы и Петербурга, в большинстве своем, хотим мы это или нет, нравится нам это или нет, но это постсоветские люди, у которых определенные воспитания, определенные ценности. Они воспитаны в этом, и они далеко не все готовы от чего-то отказаться. И в этих условиях обвинять главу государства, что он это не сделал, ну простите меня, он не может пойти против настроений. Понимаете? Когда он сказал 2 года назад, что только из-за предательства большевиков Россия проиграла в Первой мировой войне. Он сказал, что в Совете Федерации, когда обсуждался бюджет. И что? А ни одно СМИ, центральное, ни федеральное, ни либеральное, ни патриотическое, никто об этом не написал. Это были просто замолчали. Это несколько сайтов упомянули об этом. О таком событии, которое бы в нормальной стране, с нормальными СМИ, ну это было бы, ну тема дня была бы на протяжении недели. Потому что, что требует от одного человека? Люди, в конце концов, зависит, это Игорь, и от тебя, и от меня, и от всех нас. Как будет дальше? И не надо кивать на кого-то одна. Тем более, еще более наивно, ну, мягко говоря, наивно, пытаться, я уж третий раз об этом говорю, власть представить как единое целое. Это не один человек, там очень разные люди. У них очень разное воспитание. Кто-то из них, как, слава Богу, Игорь Чубайс, которого я безмерно уважаю, я не думаю, что он лет 30... такого мировоззрения. Он преодолел себе. Он с чем-то раз... Нет. Кто-то и во власти так же, а другие остались прежними. Но мы имеем дело с тем, что есть. Что есть. Иван Ильин говорил, что понадобится национальная диктатура, чтобы воспитать элиту, вырезанную большевиками. Без этого он не видел пути. Нынешняя власть без всякой диктатуры, сохраняя абсолютную свободу слова вот, и вероисповедания, делает все то же самое, к чему призывал Иван Ильин. И что, мы за это будем плевать в центральную власть? Это просто неразумно.
Спасибо, Юрий. Напомню, что у нас на прямой связи из Крыма, как выяснилось, был Юрий Бондаренко, лидер движения «Возвращение». Михаил Викторович.
А мне дадут два слова?
Да, сейчас, Игорь Борисович, сейчас дадим. Юра уже сегодня не услышит, а мы вам дадим слово. А я хотел Михаилу Викторовичу задать вопрос. Кто должен, в конце концов, взять на себя смелость и инициировать вот этот вот необходимый шаг по очищению топонимики хотя бы вашего района, Войковского? Вам слово, Михаил Викторович.
Но понимаете, это действительно часть вот такой проблемы. Абсолютно правильно, что наша страна состоит из советских и постсоветских людей. Тут все совершенно правильно. Но если бы власть имущие хотели, что спасение было бы только одно. Но я не вижу, что кто-нибудь обратился. Это суд над манер Нюрнбергского процесса, над преступной организацией ВКБ, КПСС. Это не то, что надо там стариков ловить и все, но все это осудить. Потом за государственный счет снять там 10-20 полнометражных документальных фильмов о всех преступлениях большевистского режима, начиная там с подавления Кронштадтского мятежа, Тамбовского восстания, вплоть там 37-го года, 49-го, ну и все, так сказать, все. И чтобы эти люди несчастные, и показывать это по телевизору, вот Сванидзе, там у него были такие фильмы, ну кто там их смотрел? А вот если бы все время бы это шло, и у людей бы, может быть, промылись мозги. А так, конечно, это в такой стране, почти насквозь советской, все это делать одной рукой нельзя. Потому что, конечно же, надо, как когда-то замечательно сказала про мавзолей Ленина и кладбище на Красной площади, покойная Новодворская. Она сказала в день смерти Ленина, сказала: давным-давно пора убрать с Красной площади этот скотомогильник. И вот пока этот скотомогильник не убран, то все равно ничего не будет. Ну, может, что-то переименует, но это все, так сказать, так и будет, увы, катиться дальше. Неизвестно, сколько времени.
Спасибо, слово Игорю Борисовичу.
Знаете, у нас, я не ожидал, но такой возникает спор, и, на мой взгляд, достаточно острый и глубокий. Если согласиться с тем, что вот наши реалии, наша топонимика – это заслуга или вина нашего народа, тогда у меня возникает вопрос. А вот почему эстонский народ отказался от советской символики? Почему польский, венгерский народ отказался? Почему Украина отказывается, а русский народ не способен? Это называется расизм, такой саморасизм. Причем тот, кто это говорит, он ставит себя выше народа, он за народ решает. И наш народ, он несостоятелен, да, вот он не может избавиться. А я убежден в том, что виновата власть, целиком и полностью виновата власть. Несет за это ответственность и будет нести за это ответственность. Причем, как только происходят вот процессы по возвращению идентичности, возвращению истории вне наших границ, наше официальное государственное телевидение тут же накидывается на это. Сколько было скандалов в связи с опрокинутым Лениным. Причем я уже, по-моему, даже здесь говорил, это было одновременно с избиением 20 студентов на Майдане, которым пробили голову. Вот ни одна официальная газета не написала, как же так, что же делает Янукович, он избил молодых людей, да? А вот то, что памятник Ленину наконец сбросили, просто крокодиловы слезы лились, это мировая трагедия. Власть виновата, а не народ.
Спасибо. У нас на связи Дмитрий Катаев, бывший депутат Мосгордумы, активист движения «Солидарность». Дмитрий Иванович, когда впервые встал вопрос о переименовании вот этих объектов, поименованных именами палачей? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, самые крайние, конечно, надо переименовывать, но вот Жданова, слава богу, вымороли, так сказать, с наших карт. Про Войкова я меньше знаю, но, может быть, тоже. Но вообще увлекаться этим я бы не стал. Вы знаете, я когда был еще членом президиума Моссовета, то есть где-то вот с 90 по 93 годы, там президиум Моссовета решал вопросы перенаименования. Я очень часто воздерживался, потому что в эпоху грецких многочисленных перемен должны быть какие-то островки стабильности, которые пока лучше не трогать. Вот прошла ли сейчас эта эпоха перемен, и пора ли уже трогать эти островки? Ну, выборочно, наверное. Но обратите внимание вот на какую вещь. Вот сейчас КПРФ инициирует референдум по возвращению памятника Дзержинскому. То есть, как бы катит обратную волну. А мы будем катить сейчас встречную волну. И что получится? Надо нам это или не надо? Мне кажется, что все-таки сейчас есть более серьезные задачи, а отвлекать внимание общества на это сейчас не нужно. Мне кажется, что сейчас какие бы серьезные, ну, сказал бы, кровавые, но не то слово, в общем, очень серьезные противоречия у нас есть с КПРФ, допустим, вообще с левыми, но все-таки обратите внимание, что вот ведь не мы, там, либералы, демократы, ни КПРФ не могут ничего, абсолютно ничего реально изменить в стране. Ни мы в свою сторону, куда бы хотели, ни КПРФ в свою сторону, куда бы они хотели. Все это слова, сотрясение воздуха. И главная задача сейчас добиться того, чтобы и мы, и левые, они тоже люди, их тоже там кто-то представляет, у них свои интересы, своя идеология, чтобы мы могли нормально обсуждать и нормально принимать решения, нормальным большинством голосов там в парламенте, опять же, извините, нормальным повторю. Вот чего сейчас надо добиваться, и этого мы можем добиваться вместе с КПРФ, как это не парадоксально может быть звучит.
Спасибо, Дмитрий Иванович. Я напомню, что одна из главных задач — это освобождение политзаключенных, а такие же политзаключенные Сергей Удальцов, Леонид Развожаев, активисты Левого фронта, как и либеральные оппозиционеры из, например, по болотному делу. Слово Игорю Борисовичу Чубайсу.
Вы знаете, вот я удивился, что Дмитрий Катаев, мы с ним как бы давно знакомы, такую точку зрения отстаивает. Я хочу высказать свои аргументы, у каждого, наверное, своя логика. Я рассуждаю следующим образом. Вот когда говорят о каких-то очень важных вещах, да это сейчас не актуально, да что мы будем в этом копаться, нам нужно думать о будущем, да, но будущее вырастает из прошлого. И я это проиллюстрирую такой, наверное, простой, надеюсь, понятной иллюстрацией. Вот представьте, в семье два мальчика подрастают, да, вот им исполнилось там 10 лет. Отец говорит, я отвезу сына в Питер, покажу ему могилу Николая II в Петропавловке, да. И когда ребенка туда привозят, он спрашивает, а кто это такой? Отец объясняет, это русский император, это великий политик, ты должен быть как Николай II, да? А второго ребенка мать говорит, а я отвезу на Красную площадь, покажу мавзолей. И второму объясняет, что вот это могила Ленина, это великий вождь, это руководитель и так далее, и так далее. Вот если оба ребенка последуют совету своих родителей, один будет как Николай II, а другой как Владимир Ильич, то когда им исполнится 20 или 25 лет, один убьет другого. Именно это у нас и происходит. И вообще надо иметь в виду, что вот еще такой аргумент. Ну, это же история, это же было. Ну, куда же от этого уйти? Историю надо ценить и так далее, да? Так вот, это логически абсолютно неправильно. Потому что надо уважать свою историю вне всякого сомнения. Я вообще не приемлю термин «изменить название», «переименовать». Нужно вернуть корни, вернуть те названия, которые были. Историю ценить совершенно необходимо, без этого мы дикие люди. Но как же относиться к тем, кто историю разрушал, кто историю насиловал, кто историю уродовал? Эти люди не должны быть забыты. Но оценка их действий должна быть абсолютно негативная. Им нужно не памятники ставить, им нужна черная книга русской истории, черная книга убийц России. Еще раз повторю, Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым.
Михаил Викторович, Ардо, вопрос. Как вы считаете, вот насколько своевременен сейчас референдум о фигуре Дзержинского? Потому что вот Дмитрий Иванович сказал, что оппозиции надо бы забыть противоречия и единым фронтом выступать.
Ну, я считаю, что, безусловно, так сказать, это некая как бы провокация, потому что Дзержинский – это действительно одиозная фигура. Мне рассказывал один близкий человек, он был другом моего отца, Михаил Давыдович Вольпин, что когда его... Я немножко отвлекусь. Когда его довольно рано посадили, еще до террора, и он возвращался откуда-то или из Вологды, или из Архангельска, и ехал в поезде с комендантом там какого-то тамошнего отделения ЧК. А этот комендантом назывался исполнитель... палач, который расстреливал людей. И тот ему, они в одном купе ехали, и тот ему сказал, что когда его брали на работу на Лубянку в числе каких-то других молодых людей, с ними лично встретился Дзержинский и сказал, в частности он сказал, что вот теперь каждый из вас должен пройти такое испытание. Каждый из вас должен расстрелять приговоренного человека. Вот. И, значит, их повели, и они стали стрелять в этих приговоренных людей. А он, этот комендант, так хорошо это сделал, что его тут же вот назначили на такую должность. Вот какой человек был Дзержинский. Так, между... Это такая маленькая деталь. И возвращение памятника такому человеку, это, прямо скажем, так сказать, плевок на всю русскую историю.
Да, Дмитрий Иванович, но тем не менее, вы же хотели принять, по-моему, участие в этом референдуме и агитировать против возвращения памятника. Вам слово.
Вот, если меня поняли так, что я за возвращение памятника, то ни в коем случае. По-моему, логика моя именно в этом. Ни памятник возвращать, которого сейчас, слава богу, нет, ни спешить с переименованием названий, которые сейчас существуют. И я не успел договорить вот в предыдущем абзаце, так сказать. Начинать надо, то есть не начинать, а фактически начинать. Мы ведь недостаточно совершенно ведем эту пропаганду антикоммунистическую. Недостаточно, народ совершенно недостаточно знает реальную историю Советского Союза. Вот тут только что предлагалось, ну предполагалось одного мальчика отвезти в Питер на могилу Николая II, другого там на Красную площадь, и потом они, не дай бог, действительно убьют друг друга. Так вот я бы не на могилу Николая II отвез бы, и не на Красную площадь, а я отвез бы, например, в Магнитогорск город, показал бы Магнитогорский металлургический комбинат. Гордость Советского Союза, который там треть снарядов давал стали, для снарядов давал во время Великой Отечественной войны, и сказал бы, что два первых директора, построивших этот комбинат, были расстреляны. Вот она, реальная история. Вот чему надо учить и объяснять. И многому другому, что железных дорог в России до Первой мировой войны было построено в километрах больше, чем потом за все советское время. Вот о чем надо рассказывать. О том, что мне рассказывал бывший председатель колхоза в Туве несколько лет назад. Его дед на телеге проехал из России европейской в Туву, посмотрел, не очень понравилось, поехал дальше, доехал до Тихого океана. Не очень понравилось. Вернулся в Туву. Вы представляете, на телеге. Мы прекрасно много читали там про освоение Дикого Запада, а про освоение своих сибирских просторов ничего не знаем. Вот что надо рассказывать. И тогда народ сам потребует и переименования, и сноса тех памятников, которые еще остались. Вот к чему надо стремиться. А начинать сейчас с памятников – это обострять только противоречия, которые в обществе достаточно. Нет памятника – и не надо. Есть название – Бог с ним, потерпим.
Вот я так. Да, спасибо, Дмитрий Иванович. Надеюсь, сейчас вы успели договорить. Игорь Борисович, как по-вашему, надо было снести, например, Бастилию? Или, как Дмитрий Иванович, не надо было торопиться?
Ну, когда ее снесли, оказалось, что там не было узников фактически. Но я не специалист по французской истории. Мне очень близка наша история. Я бы такую вещь уточнил еще. Дело в том, что улицы в России до 1917 года, они вообще почти никогда не назывались в честь кого-то. Потому, ну, по многим, обычно они обозначали направление. Там Калужское ведет, Калужское шоссе ведет в сторону Калуги. Тверская ведет в сторону Твери и так далее. Ну или иногда там по имени хозяина там...
Или по храму, который есть.
По храму, да. А называть именами людей не очень хорошо, потому что вот так же, как монеты стираются, так и имена. Но представьте, вот вы едете в троллейбусе, вас спрашивают, вы на Солженицына сойдете, да? Ну, слушайте, я не хочу сходить на Солженицына, даже на Ленина не хочу сходить. Вот. Поэтому лучше бы вернуться вообще к русской традиции, к российской традиции топонимической, которая была очень мудрой. А вот это называние именами так называемых революционеров, это проявление того, что эти люди ничего не сделали и обладали болезненными амбициями. Они хотели себя прославить, увековечить, увековечить нечем. Они старые названия сдирали и навязывали новые. Новые создать ничего не могли. Новые города, конечно, появлялись в России, но, как известно, их, как правило, строили зэки, заключенные. А потом это называлось Комсомольск, на Амуре там, и так далее.
Михаил Викторович, вопрос. Вот почему так живучий оказался вот этот план монументальной пропаганды, когда навязали соотечественникам имена там Либкнехта, условно говоря, Клары Цеткин, и это много раз осмеяно в литературе, а тем не менее живучий до сих пор, как вы считаете?
Ну, понимаете, в чем дело? Потому что наша страна сейчас не коммунистическая, но коммуноидная. И коммунизм, и эта идеология, и эти люди, пособники палачей все, и палачи, они не осуждены гласно. Поэтому все это, так сказать, живет и здравствует. И тут, безусловно, вот я говорю, что только суд над преступной организацией ВКПБ, КПСС может поставить точки над «и». И когда многим людям, они же даже не понимают этого, они смотрят и сейчас по телевизору старые советские фильмы, так сказать, и они считают, что все было нормально. А что касается почему, например, в Латвии, Эстонии, так в Польше, так быстро прошла декоммунизация, да потому что коммуняки и советские, так сказать, войска, которые захватили, у них же не было 70 лет истории. У них же гораздо короче это все было. У них еще люди были живы, которые жили в свободных странах. Поэтому им это было сделать легко. А в нашей стране это сделать трудно, да и никто толком этого сделать не хочет.
Дмитрий Иванович, вам слово.
Ну, я могу только сказать, что главное, я считаю, сейчас, ну, как бы сказать, фундаментальная пропаганда, фундаментальное изучение российской истории. Я с Игорем Борисовичем абсолютно согласен в этом. Но именно, чтобы люди прониклись сами вот сознанием того, о чем говорил Игорь Борисович, о чем я тоже сейчас говорил. Кстати, вот я говорил про Магнитогорск, что первых двух директоров расстреляли, а строили Магнитогорск действительно в основном раскулаченные, так называемые. Тоже интересная очень деталь. Вот о чем надо рассказывать. Чтобы люди сами захотели в массе, чтобы им самим стало противно это название Войковское, Ленинский проспект, который вот никто почему-то не замечает, что он Ленинский. Настолько все привыкли. Вот Войковскую замечает, а Ленинский проспект нет. Всему свое время. Вот о чем идет речь.
Ну, так можно и говорить про блокаду Ленинграда и Сталинградскую битву. Игорь Борисович, как мы с вами, по-моему, несколько передач уже на эту тему. Где вот та грань,
да,
где
мы
можно...
возвращаемся. Вы знаете, мы с вами давно общаемся и на радио, и по жизни. И, к сожалению, одни и те же темы повторяются через 10 лет. И не только здесь, и в других ситуациях. Поэтому, с одной стороны, это говорит о том, что у нас вообще время остановилось. У нас, как назвал Айтматов свой роман, и дольше века длится один и тот же день. У нас не наступает завтра. И для того, чтобы это завтра наступило, вот я согласен, я у нас Ардов участник.
Да, да, Михаил Викторович, да.
Вот, Михаил Викторович,
да.
Да, я извиняюсь,
отец
лично не знаком. Да, вот, но я с ним полностью согласен, и как раз сейчас скажу в чем, и сразу хочу сказать, что, да, но он сказал, что нужно дать юридическую оценку, нужно дать правовую оценку.
Процесс провести.
Совершенно верно, то есть нужен русский Нюрнберг, без этого мы будем 150 раз повторяться, будут разные мнения, разные суждения. Право дает окончательную оценку. Я не призываю там сажать, расстреливать, не об этом речь. Хотя, может быть, кого-то и надо посадить, я не хочу забегать вперед. Это не, я не к этому призываю. Я призываю дать правовую оценку советскому режиму, правовую оценку советскому государству. Только после этого можно будет двигаться дальше. Причем, на самом деле, ведь очень многое известно, многое неизвестно, многое известно, многие преступления описаны, но они именно не получили правовую оценку. А если они получат правовую оценку, и депортации, 6 миллионов человек было депортировано, и 3 голодомора, искусственные голоды, которые угробили 15 миллионов человек, и ГУЛАГ, который десятки миллионов угробил, да, тогда будет и дана оценка советскому режиму, советскому государству, и тогда ссылаться на советский опыт будет просто преступлением. А дальше нужны выборы в учредительное собрание, потому что русская история прервана незаконным разгоном учредительного собрания. После разгона 18 января 18 года учредительного собрания никаких выборов в нашей стране не было, или были псевдовыборы, и власть получается квазизаконной, квазилегитимной. Она и компенсирует отсутствие легитимности через обращение к русской истории, через самоназывание и так далее, увековечивание и так далее, и так далее.
Вопрос Михаилу Ардову. Как по-вашему, почему даже хрущевская оттепель не стала началом искоренения сталинизма? Чего же там говорить, что не было никакого процесса над коммунизмом?
Ну, потому что Хрущев был плоть от плоти этой партии. Он только хотел сделать как бы коммунизм с человеческим лицом. Но дело в том, что коммунизм – это женская идеология, и никакого человеческого лица у него не может проявиться. Поэтому это была попытка с негодными средствами. Если говорить, почему вот распался Советский Союз и все такое, именно от того, что сталинская тоталитарная чудовищная система могла именно существовать, когда существовал ГУЛАГ, когда у колхозников не было паспортов, они были как крепостные в этих колхозах, не могли переехать никуда и так далее. И как только Хрущев начал делать послабления, то есть выпустил узников, дал колхозникам паспорта, уже это страшное сталинское детище, Советский Союз, был обречен. Он мог существовать только на терроре. А как только террор был отменен, вот тут все и началось.
Дмитрий Иванович, вот мы знаем же, что вы из семьи репрессированных. Вот такая была гениальная песня Галича, как демонтировали памятник Сталину, помните, приказаны статуи за ночь снять со станции. И мы стоим, ревмя ревем, и вохровцы, и зэки. По-моему, это как вот в капле воды отражает всю парадоксальность ситуации российской, вам не кажется?
Совершенно верно. Проблема, трагедия любой диктатуры, трагедия народа во время диктатуры не только в сегодняшних жертвах. Трагедия в том, что во время диктатуры не прорастает зерна будущих каких-то, будущего государственного строя, будущей культуры, будущие демократические лидеры, перспективные какие-то точки роста подавляются во время диктатуры. И когда диктатура рушится, оказывается, что нет ни законодательства, ни кадров, достойных доверия и способных управлять большими системами государством. Все это приходится начинать с нуля. А начинать с нуля очень трудно, и народ снова обращается к диктатуре. Вот в чем порочный цикл. Его надо разорвать. И разрывать его надо не такими мерами поверхностными, как смена названий, хотя я не исключаю в отдельных случаях самые такие уж вопиющие случаи, но все-таки это не главное. А главное именно то, о чем мы сегодня говорили. История, глубокая история, предметная история. На примере собственных, может, чаще всего, наверное, корней, там, у кого дед погиб, у кого вся семья там погибла, какая-нибудь дядя, тетя и так далее, от голода или в ГУЛАГе, или где-то еще. Вот о чем надо говорить. И четвертый раз, наверное, повторяю, чтобы люди сами в массе захотели забыть, выкинуть к своей карте, со своей жизни вот эти вот названия.
Игорь Борисович, слово. Вот вам близка ленинградская ситуация. Вот я помню, Галина Вишневская, она была злейшим врагом советской власти, коммунистической диктатуры, она говорила, я ленинградка, никакого Санкт-Петербурга не признаю, я блокадница. И вот Понимаете, в одном человеке уживались две такие крайности.
Но я могу тоже признаться, что я учился в университете, вот я затруднился, но все-таки для меня он не санкт-петербургский, а никак не повернешь, он ленинградский был. Я учился в Ленинградском университете. Это уже просто индивидуальная особенность, но это не значит, что он уже всю страну в этом.
А там он имени Жданова был?
Он был даже имени, да, я вообще не хочу это даже вспоминать, это чудовищное имя, но ленинградский он был, и не, когда я учился, он же не был имени Жданова. Вот. Вообще, что касается названия, то, конечно, нужно разбираться во всем глубже. Вот вы спросили про Сталинград, я не ответил, а сейчас увидел картинку «Сталинград» и хотел по этому поводу сказать два слова. Во-первых, здесь тоже сплошная путаница, но, во-первых, это нужно долго объяснять, я только сформулирую итоговый тезис. Именно Сталин и Гитлер, ну, плюс Муссолини, они и готовили Вторую мировую войну. Если бы большевики не захватили власть в России, то Вторая мировая война была бы просто невозможна. Поэтому уже ложь, когда нам все время говорят «победа, победа, победа», не говоря, а кто вообще привел к развязыванию войны. И вообще победил не Советский Союз, а победило 53 государства антигитлеровской коалиции. И тоже нам в одном случае говорят, никто не забыт, и ничто не забыто. А когда говоришь 53 государства, мне говорят, и что вы будете, Коста-Рику вспоминать? И Эфиопию? Да, и Коста-Рику, потому что сотни людей у нас были спасены за счет того, что вот эти страны тоже включились и тоже помогали и так далее, и так далее. Кроме того, часто говорят, вот в Париже есть Сталинградская улица, в честь Сталинграда названа. Она не в честь Сталинграда. Она могла, у нас, например, была пропольская дивизия, она могла называться и пропольской улицей, как угодно. Она названа в честь той территории, где была разбита немецкая дивизия, захватившая Париж. Это не в честь Сталина.
Да, и там есть бульвар Севастополя, это в честь взятия Севастополя в Крымскую войну.
Ну, конечно,
позор
там совершенно другие корни. Они не прославляют Сталина, они прославляют место, где была разбита дивизия.
Тоннель Альма, это Альма-река в Крыму, где разбилась принцесса Диана. Это же в честь взятия вот этой битвы на Альма, которую французы выиграли у войск Николая I.
И еще одну вещь хочу сказать, вот тоже затронута очень важная тема, на мой взгляд, по-моему, это как-то плохо осознанно, вот сейчас Дмитрий Катаев, я забываю
очень. Дмитрий Иванович, Дмитрий у него отец был известный, да, Дмитрий писатель Иванович. Иван Катаев.
Я даже не знал, что я даже знал, что ты отца, конечно, знаю, да, вот, ну, знаю и сына. Так вот, Дмитрий Иванович Катаев сказал о том, что вот падает тоталитарный режим и возникает пустота, да. Я вот хотел бы обратить внимание, смотрите, с 17-го года у нас существует вот это государство, нынешняя Россия, официальный правопреемник. У нас только 60-е годы поименованы, у нас, говорят, шестидесятники. Что было в 40-е, что было в 30-е? У нас было военное поколение, у нас были шестидесятники и поколение перестройки. У нас человек не может себя реализовать, он задавлен. Тут сплошные запреты, ограничения, цензура. Неудивительно, что сегодня у страны из страны одни говорят эмигрируют, другие говорят эвакуация происходит из России в больших масштабах, чем в годы гражданской войны. Вот в чем катастрофа, и вот чем нужно заниматься, что нужно преодолевать. Сколько талантов задавлено, сколько людей не смогло реализоваться, потому что перекрыты все рамки, цензуры, границы, запреты и так далее. Потому что Юра Бондаренко говорит, наш народ. Где народ? Где может выступить народ? Где людям дают выступить? Где людям дают высказаться?
Михаил Викторович, вопрос, он, наверное, выступит у нас таким резонером. Михаил Викторович, я вот помню гениальные такие слова Виктора Некрасова, который говорил, почему вот именно «В окопах Сталинграда» у него называется повесть. То есть она никак не уславляет Сталина. Как по-вашему, найдет ли, вот, достанет ли мудрости у наших соотечественников найти вот эту грань, чтобы все-таки избавиться от фамилии палачей, не оскорбив отечественных страниц истории? Как вы считаете?
Я, честно сказать, смотрю очень мрачно. Очень мрачно, потому что, так сказать, вот это вот культ Великой Победы и еще много чего советского заслоняет у людей, так сказать, раскрывает для людей истину и историю. Я смотрю на это очень-очень мрачно. Пока что я не вижу никаких таких признаков, чтобы была истинная оценка российской и советской истории.
Дмитрий Иванович, вам слово.
Я вот еще хотел сказать, совершенно правильно было сказано, что нужен процесс типа Нюрнбергского, вот это я поддерживаю, потому что это не поверхностное что-то будет, типа переименования скороспелого, так сказать, насильственного, а это будет действительно в разбор. И пусть коммунисты тоже выставляют своих, там, я не знаю, адвокатов, защитников, как угодно, экспертов, пусть идет скрупулезный разбор.
Спасибо большое. Ну, видите, эта тема практически неисчерпаема. Наверняка скоро, когда будет референдум, еще раз соберемся. А сегодня мы обсуждали вот эту ситуацию
вокруг. Украина идет этим путем, и ей удается. Я напомню, да, что 17 лет Брежнева имя Сталина не существовало.
Согласен с вами. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.